«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Друзья, доброго дня абсолютно всем, кто слушает «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Зовут меня Андрей Белоусов. Сегодня я буду не очень здоровым голосом вещать. Впрочем, как последние две недели, эти проклятые связки так тяжело лечатся. Но сегодня я буду на вторых ролях, на второй скрипкой. Сегодня у нас в гостях профессор Харитонова, друзья. Добрый день.
Добрый день.
И к ней сразу же в гости пришел очень серьезный человек, точнее, Галина Викторовна Коновалова, председатель правления страховой медицинской компании «Астромед». Прежде чем предоставить вам слово, еще напомню наши координаты 3850923 или 8-953-385-0923. Если у вас есть вопросы, друзья, милости просим к нам в эфир. Ну все, теперь уступаю бразды.
Спасибо, правления. Андрей. Мы сегодня разговариваем с Галиной Викторовной о страховой медицине. И у меня сразу, как у все-таки врача, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот бережливая поликлиника. Сейчас очень многие пациенты заходят и спрашивают. Скажите, у вас поликлиника бережливая? Ну, наверное, не очень понимают, что это такое. Хотят, ну, наверное, что-то увидеть такое совершенно новое. Вот что это такое бережливая поликлиника с точки зрения вот страховой медицины?
Всем добрый день. На самом деле, если пациент зайдет в бережливую поликлинику, то он увидит сразу глазами, что он именно туда попал. Потому что что предполагает на сегодняшний день бережливая поликлиника? Это открытые регистратуры. Ну, как ресепшн.
Ну, что значит
открытая? Открытая регистратура, это значит не те маленькие окошечки за стоечкой.
То есть не надо склониться.
Не надо склониться, и конечно. Туда. Как Понятно. На ресепшене в отеле мы привыкли приходить, и там стоит администратор, так и здесь сейчас сотрудники поликлиники встречают таким образом пациентов. Да, и таких поликлиник у нас уже много.
Сколько?
На сегодняшний день уже 54 поликлинических
отделения. Это в Екатеринбурге
Екатеринбург и Свердловская область, 54 дня. Предполагается, что их будет 109, а на 2024 году 70% от всех, то есть это будет больше 200 поликлинических отделений, еще раз подчеркиваю, потому что в некоторых больницах уже на сегодняшний день 4-5, особенно в городе Екатеринбурге, 4-5 участвуют в этом проекте и уже почти распахнули двери. Конечно, в Екатеринбурге чуть попозже, потому что с ремонтами немножечко еще не все закончили, но тем не менее, к концу этого года 50 с лишним поликлиник клинических отделений, но будет ждать таким образом встречать своих пациентов.
Понятно, но кроме встречи без стекла и окошечка, что еще все-таки? Это, наверное,
конечно,
бы принципиально, но не настолько. Чтобы...
Не настолько, конечно. Принципиально, что интересно людям, это, во-первых, электронная запись на прием к врачу. Во-вторых, полная маршрутизация.
Извините, я вас перебиваю, потому что вот электронная запись, это когда на регистратуре написано, что вы можете записаться там по такому-то...
Можно зайти через интернет, получить талончик без вопросов. Дальше, полная маршрутизация в поликлиниках. То есть, понимаете, потому что на самом деле люди, когда приходят, особенно если не часто они ходят в поликлиники, да, им очень сложно найти тот кабинет, куда они должны попасть.
То есть,
да?
Стрелочки
названия кабинетов. То есть, вот полная маршрутизация. Многие поликлиники сейчас для профилактических мероприятий, диспансеризации делают прямо отдельные блоки внутри поликлиники, где человек, когда приходит, он очень
только
быстро...
Только там и остается, да.
Ему не надо будет ходить с этажа на этаж, передвигаться там из одного конца коридора в другой коридор.
Так.
То есть, это все тоже делается и уже имеет место быть.
Ну, это такой внешний антураж бережливой поликлиники. А по сути-то там что-то поменяется?
По сути, вообще, что такое бережливое производство? Это взято именно оттуда, да? Это организация самого процесса. То есть, как можно быстрее обслужить клиента, да?
То есть, все эргономично, динамично.
Да. Чтобы как можно быстрее человека приняли и отправили домой.
А скажите, вам вот известно, что вот люди, которые посетили так называемую, ну, или не так называемую, так названную уже бережливую поликлинику, они почувствовали разницу?
Они почувствовали разницу, потому что мы проводим анкетирование застрахованных, своих застрахованных, начиная с процесса вступления каждой поликлиники вот в этот процесс. И поэтому, собирая с населения анкеты, мы видим, что процент удовлетворенности он реально подрастает. И поэтому, если там в начале этапа бывает вообще удовлетворенность граждан, ну, 10%, 10-15%, то к концу, когда уже все это происходит, это увеличивается и до 60-70% удовлетворенности. Мы ведь анкетирование проводим непосредственно в поликлиниках и непосредственно обезличенные. То есть это ровно для того, чтобы, ну, кому-то не хочется оставлять данные свои или еще что-то. Но я считаю, что это абсолютно объективные данные, то есть это люди отвечают нам. Прям мы берем, собираем анкеты и непосредственно в регистратуре, непосредственно у кабинетов, особенно, знаете, если в поликлиниках есть какие-то слабые места, ну, например, ЦГБ номер 2 в свое время, когда они вступали в бережливую поликлинику, у них была очень большая проблема с офтальмологией. И мы прям вот непосредственно именно у этих кабинетов опрашивали людей. На самом деле, ну, правда, конечно,
стало лучше.
Уже 2 года стало реально лучше. И жалоб от людей стало меньше.
Ну, то есть бережливая поликлиника – это будущее здравоохранения Свердловской области. Да, мы все к этому будем стремиться в той или иной мере. И очень надеемся, что и пациенты оценят наши труды, создавая такие поликлиники, все-таки вкладываются и деньги. А эти деньги берутся откуда?
Деньги это все полностью берутся из системы обязательного медицинского страхования, но также бюджеты субъектов, то есть наш конкретно бюджет Свердловской области, он тоже выделяет средства через Министерство здравоохранения Свердловской области именно вот на создание поликлиники новой модели.
Слушайте, я только единственное хочу спросить, вот я прям не выдержал, влезу. А как все-таки получится вот с простыми-то смертными? Вот, например, моя мама, она дама в возрасте. Для нее до сих пор айфон и просто какой-то смартфон. Это что-то за гранью.
Это вы про электронную запись?
Да. Как она все-таки должна будет узнать-то, что она по электронной записи?
Нет, но она же может не только по электронной записи.
Она может записаться и не только электронно. Для тех людей, которые ножками любят и привыкли ходить в поликлинику, их точно так же ждут. То есть отсутствие как таковых окошечек в регистратуре поликлиники, это не обозначает, что там нет специалиста, который вас ждет и который запишет вас на прием к тому доктору, которому требуется.
Ну окей, а что, как быть со специалистами?
Специалистами?
Как... Ну вот, допустим.
Врачами.
Да, с врачами.
Насколько укомплектованы?
Ну, я поликлиники процент, на я думаю, что день, это да. Я не отвечу на этот вопрос,
потому что вопрос это все-таки страховой компании.
Да, это больше к Министерству здравоохранения, нежели страховой компании, потому что мы можем только про своих специалистов рассказывать.
Все. А ваши специалисты как задействованы в работе бережливой поликлиники?
В работе бережливой поликлиники у нас работают страховые представители. Страховые представители, непосредственно которые дежурят в поликлиниках, причем система у нас разработана в области таким образом, на сегодняшний день в 60 поликлиниках уже присутствуют страховые представители всех страховых компаний.
То есть конкретно
вашей
страховой компании,
и наша,
например?
Вот как раз система страховых представителей, она замечательно устроена, потому что это все в рамках законодательно прописано, поэтому неважно, в какой работает компания специалист, а у нас 6 компаний работают на территории Свердловской области, он представляет интересы всех страховых компаний.
То есть это единый,
он,
не отказ от страховой единый, компании,
то есть он работает от всех страховых компаний. Если необходимо вмешательство специалистов другого уровня, ну, то есть конкретно разобрать какую-то, если уже заявление или жалоба поступило, то мы передаем это друг другу, и у нас таким образом охват полный.
А какие чаще всего вопросы страховым представителям задают люди?
Ну, вы знаете, очень интересно. Когда мы начинали работать, на самом деле вопросы страховым представителям были в большей степени, где находится тот или другой кабинет. На сегодняшний день уже меняется структура, и уже все-таки люди понимают, что можно обратиться к страховому представителю, если, как считает застрахованный, ему не в те сроки оказывается медицинская помощь, то страховой представитель спокойно подключается к этому процессу, работает с администрацией поликлиники, и эти вопросы решаются на местах, и тогда у нас не появятся жалобы. То есть мы всегда призываем своих застрахованных не дожидаться того факта, когда будут нарушены права, а лучше решить их на этом этапе, когда ты еще можешь что-то изменить.
Ну, у нас в каждой специальности, наверное, свои сроки оказания помощи, да, например, стоматология, это в течение 2 недель, если это неотложное какое-то состояние, да, мы должны записывать. Может быть, не всегда это получается, но в всяком случае мы стремимся. А у всех остальных специальностей тоже существуют сроки, да, и пациенты должны об этом знать.
Пациенты должны об этом знать, к сожалению, я вот конкретно сроки сейчас не вспомню, не расскажу, но
понятно,
сроки ожидания, они не у каждой специальности. специальности свои. Сроки ожидания, они едины для всех специальностей, но при злокачественных новообразованиях все эти сроки в два раза сокращаются, и это тоже прописано в территориальной программе. Это есть на сайтах всех страховых компаний, на сайтах медицинских учреждений. То есть просто можно открыть ТИР-программу и увидеть, какие сроки ожидания того или иного
освещения. Галина Викторовна, все-таки вопрос о платности и бесплатности оказания медицинских услуг, он актуален на сегодняшний день или уже все поняли?
Нет, все, конечно же, все поняли, но тем не менее, взимание денежных средств еще встречается. Но хочу сказать, что вот если смотреть по структуре жалоб нашей компании, то на первом месте сегодня уже не денежные средства.
Не денежные средства.
К сожалению, качество оказания медицинских услуг, оно на первом
месте.
Вот
я только об этом хотела сказать, что, наверное, а страховая компания... Забота о качестве медицинской помощи – это забота страховой компании?
Это, конечно же, это контроль со стороны страховой компании.
А каким образом вы контролируете качество?
Качество оказания медицинских услуг мы контролируем разными способами. Мы проводим экспертизу.
То есть по медицинской документации?
По медицинской документации мы проводим экспертизу качества оказания медицинских услуг.
И проводят специалисты, да? Все врачи-эксперты?
Все только врачи. У нас в компании два кандидата медицинских наук и так далее и тому подобное. То есть это только врачи.
Друзья мои, напоминаю, что у нас в гостях сегодня профессор Харитонова. То есть не то чтобы у нас, это мы у нее в гостях, в ее, медицинском кабинете. Вот. И, конечно же, все вопросы сегодня адресованы Галине Викторовне Коноваловой. Это председатель правления страховой медицинской компании «Астромед МС». Ну, а вы, уважаемые слушатели, 385-0923 или 8-953-385-0923, если у вас есть вопросы.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Итак, друзья, продолжается программа «Здоровый разговор». Сегодня в гостях у профессора Харитонова, ну, во-первых, я, Белоусов Андрей, во-вторых, наша гостья, это Галина Викторовна Коновалова, председатель правления страховой медицинской компании «Астромед МС». Хотите и вы к нам милости просим 3850923 или 8-953-385-0923, что называется «Welcome».
Галина Викторовна, давайте продолжим наш разговор по поводу качества оказания медицинской помощи. Мы остановились на том, что эксперты оценивают качество оказания медицинской помощи на основании медицинской документации. Да? То есть, да. Если вам не кажется, что если медицинская документация написана хорошо, то это не значит, что качественно проведено лечение. И наоборот. Как это можно установить?
Ну, установить это можно только уже взаимодействуя непосредственно с застрахованным. И поэтому, несмотря на то, что мы проводим экспертизу медицинской документации, у нас есть еще другая сторона защиты прав наших застрахованных. Это непосредственно обращение к нам с заявлением, с жалобой, ну, со всем чем угодно. Мы принимаем эти жалобы уже, мы их называем уже жалобами, да, обращения. И уже в этом случае тоже наши эксперты проводят экспертизу, тоже медицинской документации, но уже целенаправленно для того, чтобы ответить на вопросы, поставленные нашим застрахованным, то есть чтобы разобраться конкретно с жалобами. На самом деле практически 60% из обращений, которые есть в страховую компанию, они называются и считаются обоснованными, 40% они уходят, ну, разобрали, посмотрели, ответили. А примерно 60% это обоснованные жалобы, в результате рассмотрения которых, либо, если мы говорим про денежное взимание, людям возвращаются деньги потраченные, ну, как бы должно быть в системе ОМС бесплатно, а человек, например, приобрел медикаменты, будучи пациентом стационара круглосуточного, то медицинское учреждение, если мы доказываем необоснованность данных взиманий, она возвращает пациенту деньги. Иногда жалобы не разбираются на досудебном этапе, и они уже идут, конечно же, в суды. У нас такое тоже есть. То есть мы представляем интересы как адвокаты, причем как бесплатные адвокаты, мы представляем наших застрахованных в суде при разборе вот жалоб. Ну, как правило, конечно, в суды уходят очень тяжелые жалобы. Это когда либо инвалидизация, либо летальные исходы. Потому что если речь идет чисто о взимании денежных средств, то медицинские организации, понимая, что они нарушили, они, конечно, возвращают деньги.
Ну, давайте как-то радиослушателям поясним. Вот, предположим, пациент посетил поликлинику и оказался недоволен качеством оказанных ему услуг, да? Они могут быть организационного характера, они могут быть уже связаны непосредственно с лечением или с исходом этого лечения. Что он должен делать? Вот он, человек оказался в такой ситуации. Все плохо, собственно говоря, лечили не от того, чем он страдал, процесс запущенный, там, получилась какая-то такая не очень приятная ситуация. Что он должен делать? Кому обращаться?
Ну, прежде всего, он должен обратиться к страховому представителю своей страховой компании. У нас на полисах обязательного медицинского страхования у всех есть телефон, куда можно позвонить, спросить, получить консультацию, получить ответ на вопрос, получить взаимодействие, либо вам подскажут, если все очень сложно, прийти написать заявление. То есть страховые представители на сегодняшний день – это вот адвокаты нашего застрахованного. Поэтому если есть вопросы, звоните, приходите. Все телефоны есть как на полисах, также можно зайти на сайт, и вся эта информация очень открытая. Всегда лучше спросить и переспросить, чем вот не получить.
То есть вы напрямую общаетесь, да, с пациентами?
Ну, а всегда ли это вежливое и такое, знаете, приятное общение? Потому что я вот терпеть не могу куда-то обращаться, потому что там вечно какая-нибудь недовольная барышня, не выспавшимся голосом. Ой, да ладно, давайте.
Да сейчас уже нет таких.
Я вас уверяю, есть. Вы, видимо, просто, слава богу, как-то с ними не сталкиваетесь.
Ну, слава богу.
Слава богу. А я думаю, что все-таки наши страховые представители, мы очень тщательно подбираем. У нас кадры вообще это просто наше все. Поэтому у нас сотрудники работают очень давно в системе обязательного медицинского страхования. Надо понимать, что это работа-то социальная. Поэтому я думаю, что, обратившись к нашим страховым представителям, вы не получите сонного голоса, недовольного. Я думаю, что с удовольствием вам ответят на все вопросы. А если будет что-то не так, ну, наверное, вы, как и тот, любой человек, имеете право на защиту, и вы можете непосредственно обратиться к руководству нашей страховой компании и сказать, что вы недовольны работой нашего сотрудника. Это, наверное, тоже есть хорошо, потому что это идет на улучшение качества работы.
Но, может быть, все-таки не так сразу. Человек чем-то недоволен оказанным лечением. Он может быть еще и обратиться и к главному врачу, и к заведующему отделением. Наверное, может быть, с этого надо начинать уже потом идти в страховую компанию? Или все-таки правильнее сразу идти в страховую компанию?
Что, Марина Павловна, я думаю, что вы правы. И к заведующей поликлинике всегда тоже можно обратиться. То есть, потому что если ты знаешь, что за тобой защита, можно обратиться к заведующей поликлинике. Если этот вопрос не решен, тогда обратиться в страховую компанию. Можно обратиться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. У нас есть и Росздравнадзор, и Министерство здравоохранения. Все эти структуры, они так или иначе участвуют в защите прав застрахованных.
Понятно.
А насколько сильно сейчас вот эта вот стоит тема с защитой прав?
Ну, я думаю, что она стоит очень сильно. Если говорить по цифрам, я могу сказать, что за 2018 год в нашу компанию поступило обращение касательных именно медицинской помощи 160 тысяч. 160 тысяч обращений в год у нас поступило именно вот по вопросам медицинского обслуживания. За 6 месяцев этого года мы уже получили 139 тысяч обращений. То есть почти в два раза увеличилось количество обращений. Я думаю, что это связано с тем, что мы постоянно об этом стали говорить. Мы ждем людей. Мы на самом деле открыты для того, чтобы им помочь. Поэтому вот обращений все больше и больше. На самом деле они и так и должно быть. То есть повышается грамотность у людей. Мы готовы всегда ответить, что должны вам сделать бесплатно, а за что вам придется заплатить.
Вот я хотела спросить, а где эта информация, что платно, что бесплатно? Где там можно покупать лекарство самому, нужно вернее, да? А где все-таки это лекарство должно быть бесплатным? Это откуда информация?
У нас У нас вся информация прописана в территориальной программе оказания бесплатной медицинской помощи. Она есть в поликлиниках, она есть на сайтах медицинских организаций, страховых медицинских организаций, территориального фонда, Министерства здравоохранения. Данный документ в интернете везде, где угодно. Территориальная программа оказания медицинской помощи бесплатной нашим гражданам. И ровно там все прописано. Но для того, чтобы было все понятно, в круглосуточном стационаре пациентов должны обеспечить и лечением, и лекарствами. В дневном стационаре и лечением, и лекарствами, но уже без проживания практически, да? А в поликлиниках на первичном этапе вам пропишут назначение, процедуры сделают бесплатно, а лекарства приобретете за свой счет.
В аптеке. Скажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос. Вот вам не кажется, что у пациента, ну, должен быть некий выбор в платности и бесплатности медицинских услуг? Я доверяю, как пациент, больше государственным поликлиничным поликлиникам, стационарам, дневным стационарам. Я не хочу лечиться в частной структуре, но я хочу прийти в государственную структуру в удобное для меня время. Да, чтобы меня там, если это поликлиника, или находиться в какой-то палате с определенными там удобствами. Почему у меня нет выбора, как у пациента, все-таки получить платную медицинскую помощь, но в государственных лечебных учреждениях? Почему я здесь должна только бесплатно, а если я хочу платно, я должна идти в частную структуру?
Нет, у нас государственные медицинские учреждения тоже оказывают платные медицинские услуги, но это все, что больше, чем обязательное медицинское страхование. Что такое обязательное медицинское страхование? Это прежде всего лечение. В любых медицинских организациях, любой формы собственности, если ты хочешь заплатить, ты можешь лечиться в комфортной палате за деньги, если такие палаты в медицинском учреждении есть. Это абсолютно нормальная практика. Более того, я хочу сказать, что у нас ведь в системе обязательного медицинского страхования работают не только государственные медицинские учреждения, но и частные медицинские организации работают в системе ОМС. И, кстати, когда к нам обращаются наши застрахованные, очень часто бывает звучит такая просьба: помогите прикрепиться к больнице частной.
Да неужели?
Конечно, есть такие, да, есть такие.
Ну а почему так народ вдруг начал доверять частным поликлиникам?
Ну, наверное, потому что в частных поликлиниках, так скажем, чисто комфортно больше, чем в государственном. Ну, то есть пришли, все красиво.
Но мы же не за комфортом.
В принципе, это вот оптом и да.
Но, тем не менее, вы же понимаете, что в частных медицинских учреждениях работают те же самые врачи, которые в большинстве случаев, которые трудятся в государственных медицинских учреждениях.
Ну да, они берут себе халтурку.
Кто-то прошел практику в государственных медицинских учреждениях, ушел работать в частные. Я думаю, что сегодня в частных больницах, конечно же, условия для сотрудников в большей степени, да, для врачей созданы условия, и поэтому туда, конечно же, идут работники, мне так кажется.
Ну, это речь идет о стационарах, тут как-то можно еще понять. Я-то еще хотела спросить про поликлинику. Вот я хочу к офтальмологу в государственную структуру в 7 часов вечера в среду. Я готова заплатить деньги. Почему я этого не могу сделать?
Ну, вы придете к офтальмологу, дадите ему в конверте, я думаю, он будет счастлив.
Андрей, мы вообще не об этом.
Я понимаю.
Ну, во-первых, время работы поликлиник все-таки это опять же не дело
страховой компании. Ну, я так утрирую, что я 7 часов вечера хочу.
Да, но тем не менее, наверное, если взять талончик на прием к врачу в 7 вечера, то вы придете к офтальмологу.
Да я не хочу стоять в очереди, брать талончик вот этот бесплатный. Вот я хочу просто прийти спокойно в удобное для меня время и получить амбулаторно-поликлиническую помощь. Это невозможно.
Я думаю, что да. В системе обязательного медицинского страхования, к сожалению, это невозможно. Потому что, нет, может быть и возможно будет в будущем, но еще раз говорю, потому что если говорить про изменения, то ведь на сегодняшний день новыми приказами Минздрава, которые вышли в мае месяце, сегодня поликлиники государственные должны принимать пациентов, в том числе и в вечернее время, с 6 до 8 вечера, для того, чтобы работающие люди могли пройти диспансеризацию.
Друзья мои, продолжим через несколько секунд. Сейчас выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Друзья мои, продолжается «Здоровый разговор», и сегодня у нас в гостях, точнее, в гостях у нашего профессора Харитонова. Вы серьезный человек, и очень серьезная беседа. Я в ней понимаю, ну, скажем так, процентов 80. Наши слушатели, может быть, больше, может быть, меньше. Все может быть, но тем не менее. Галина Викторовна Коновалова у нас сегодня в гостях, председатель правления страховой медицинской компании «Астромед МС». И говорим мы сегодня и о медицинском страховании, и о всяких бонусах, и плюшках, и обо всем. Впрочем, я умолкаю.
Да, потому
дорогая
что
Марина Павловна, сейчас... вам слово, да.
Сейчас мы будем говорить о диспансеризации.
О, боже мой.
Галина Викторовна, диспансеризация. Кому, когда, зачем и что после этого будет?
Ну, хорошо. Отвечу прям конкретно на вопросы. Угу. Когда? Все граждане от 18 лет, это нововведение с этого года, имеют право на ежегодный профилактический осмотр, один раз в 3 года на диспансеризацию до 39 лет. С 40 лет каждый гражданин имеет право проходить ежегодно диспансеризацию. Угу. Для этого на сегодняшний день в трудовом законодательстве есть возможность взять написать заявление руководителю, взять день, угу, обратиться в медицинское учреждение, один раз в 3 года пройти диспансеризацию. Нововведение этого года. Диспансеризацию можно пройти в вечернее время. На сегодняшний день уже есть распоряжение о том, что все медицинские учреждения, которые оказывают диспансеризацию, у нас не все поликлиники оказывают диспансеризацию, но тем не менее все, кто оказывает, они должны работать в вечернее время с 18 до 20 часов для того, чтобы человек, который трудится, мог пройти эти обследования, а также в субботу. Для этого наши сотрудники направляют всем застрахованным. Вот на сегодняшний день за 6 месяцев мы уже отправили почти 600 тысяч уведомлений гражданам, много, которые подлежат диспансеризации. Ну, у нас большая компания, 2,5 миллиона застрахованы, а у нас ведь охват очень большой этой категории. Поэтому мы направляем уведомление о том, что человек может пройти обследование. Угу. Где и когда. Для этого человеку, получив напоминание, ну, наверное, он может задуматься о том, что ему это надо. Диспансеризация проводится по месту прикрепления к медицинскому учреждению. Это тоже информацию можно получить на сайте страховой компании. Ну, в принципе, наверное, если говорить про город Екатеринбург, то каждый знает, в каком районе он проживает и какая больница обслуживает этот район. А в городах Свердловской области, ну, у нас там одно медицинское учреждение, значит, угу, все люди прикреплены непосредственно туда. И можно пройти диспансеризацию.
А каждая поликлиника, которая проводит диспансеризацию, она должна иметь какой-то определенный статус, документ. Вот вы сказали, что не в каждой поликлинике это можно сделать.
Да, это определено приказом Министерства здравоохранения, прописаны медицинские учреждения. Это точно так же есть в территориальной программе госгарантии. Перечислены все медицинские организации, которые имеют право проводить диспансеризацию в рамках нашей системы.
А вот диспансеризация предусмотрена, количество специалистов, которые должен пройти каждый человек? Или он может сам выбрать, вот хочу только офтальмолога, там, гинеколога?
Нет. Все полностью прописано. Вот еще раз говорю, в мае месяце вышел приказ Министерства здравоохранения Свердловской области, где четко прописаны, какие манипуляции человек проходит в рамках профилактического осмотра. Дальше, диспансеризация. Что такое диспансеризация? Это профилактический осмотр, и дальше добавляется, появился онкоскрининг в этом году. Он для всех категорий возрастных тоже немножечко разный. Есть до 39 лет, что проводится в рамках онкоскрининга, что конкретно проводится взятие мозга шейки матки, это для исключения рака матки, это женщинам, да, в возрасте от 40 до 64 лет, там уже добавляется и исследование кала на скрытую кровь для исключения, ну, Онкоскрининг – это то новое, что появилось в этом году. То есть это уже не просто измерение давления, но на самом деле и профилактические осмотры, они тоже увеличились объемно. Там есть и анализ крови, и на холестерин, и на сахар, электрокардиограмм проводится. Ну, то есть стало больше манипуляций.
Шире,
да. Ну, то есть это ровно для того, чтобы была ранняя выявляемость заболеваний. То есть чем раньше ты обнаружил болезнь, ну, тем легче она лечится.
Ну, хорошо, прошли диспансеризацию, значит, выявили, предположим, гипертоническую болезнь, сахарный диабет. Ну, не будем там страшную картину рисовать, но там 3 или 4 заболевания, которые требуют лечения достаточно затратного, там, временного. Дальше-то что человек? Вот ему сказали, вы болеете тем-то, тем-то, тем-то. Куда он должен дальше идти?
Он дальше идет на диспансерное наблюдение.
Кто его ставит на диспансерное
наблюдение? На диспансерное наблюдение его ставит уже непосредственно терапевт. То есть вот он прошел свою диспансеризацию, мы выставили группу здоровья. Да? Первая группа здоровья – это абсолютно здоров, вторая группа заболеваний – есть риск возникновения заболеваний. Да? И третья группа – это непосредственно уже заболевание, на основании которого застрахованного ставят на диспансерное наблюдение. Для диспансерного наблюдения тоже вышел новый приказ в этом году, и четко прописано, с какими заболеваниями, как часто он должен обращаться к врачу. Вот здесь точно так же вступают в работу наши страховые представители. И мы поддерживаем и эту категорию наших застрахованных непосредственно работая. То есть мы напоминаем, если надо 4 раза в год ему обратиться на прием к врачу, значит, мы 4 раза в год ему напомним о том, что подошло время диспансерного наблюдения. Мы это все видим, потому что когда медицинские учреждения ставят на учет, эта информация через счета на оплату, она приходит в страховую компанию, и все. Как только мы увидели, мы его точно так же уже зафиксировали. Ну, например, в прошлое полугодие нашей компании было, если я правильно назову цифру, порядка 26 тысяч отправлено уведомлений ровно на диспансерное наблюдение. То есть эта категория граждан, она тоже не остается без внимания. Ну, конечно, маршрутизация, которая прописана приказами Министерства здравоохранения, она в этом случае должна очень четко работать, потому что у нас ведь не в каждом поликлинике есть тот или иной специалист. И поэтому, если в данном городе нет, у нас есть межмуниципальные центры, куда пациента должны направлять. Вот и когда мы видим, что он не прошел свой прием, мы обращаемся, звоним, уточняем, по какой причине. Если причина заключается в том, что нет специалиста, его не отправили, значит, мы должны содействовать тому, чтобы отправили. Но иногда, к сожалению, пациенты говорят, что «а я вообще не хочу». Ни ходить, ни наблюдаться. Такая категория тоже есть. У нас это тоже все четко отслеживается. То есть мы видим, но все-таки большая часть населения, они привержены к лечению. Поэтому и следят за своим здоровьем. Поэтому вот я говорю, эта категория не остается без внимания.
То есть вы хотите сказать, что вот у вас 2,5 миллиона застрахованных в вашей страховой компании, предположим, половина из них должна находиться на диспансерном наблюдении. Ну, хорошо, 1/3. Меньше? Больше?
Конечно, меньше.
Это что получается, по результатам... что население здоровеет год от года?
Нет, по результатам... Видите, как бы у нас диспансерное наблюдение у нас в нашей работе появилось только с прошлого полугодия. Я поэтому и говорю вот эти маленькие цифры. На самом деле у нас еще нет накопленной той базы. То есть мы говорим только о тех, кому поставили группу здоровья номер 3, в прошлом году, их мы уже сразу взяли на учет. Постепенно, я думаю, что, во-первых, этот пласт будет расширяться, во-вторых, и те люди, которым давно поставлен диагноз, и они уже находятся под диспансерным наблюдением, если будет необходимость нашего какого-то сопровождения, значит, мы их тоже возьмем.
Ну, а я как пациент, например, проживающий там, условно говоря, в Верхесецком районе, при выявлении какого-то заболевания, но не хочу лечиться в Верхесецком районе, я хочу в Ленинском. Это возможно?
Ну, в системе обязательного медицинского страхования возможно все. на самом деле.
Но у нас же написано, что мы не имеем права выбирать врача только участкового, а не имеем права выбора специализированной медицинской помощи.
Если это больница специализированная, это немножечко, наверное, не то, но если вы проживаете в Верхесецком районе, на самом деле, теоретически, вы можете быть прикреплены к поликлинике в любом другом районе, но вы просто для себя должны понимать, что медицинская помощь экстренная, да, это когда есть вызов врача, необходимость прихода врача, да, из поликлиники, то уже из района в район не будет. Более того, если речь идет о поликлинике в другом районе, то вас могут прикрепить, но только если достаточно у них специалистов для этого. У нас ведь есть и такая категория людей. Но, понимаете, по Екатеринбургу, конечно же, сложнее говорить, наверное, в этом плане, потому что районов много. Больниц много, правда?
Да.
Но тем не менее, все должны знать право выбора как медицинского учреждения, как и лечащего врача, конечно, у пациента есть. Но, опять же, при возможности врача обслуживать такое количество, это тоже надо рассматривать.
Да, то есть пациенты должны понимать, да,
конечно,
что врач не
может... Конечно, они
должны
понимать, что врач, если он работает, он не может обслужить больше, чем 2500, если это к участку прикреплено, потому что он физически этого не может. Поэтому...
Понятно.
Право выбора есть.
И вот сейчас диспансеризация для работающих, неработающих, это же тоже в меру ответственности руководителя какого-то там завода, да? То есть руководители же, работодатели, да, мы их назовем, они ведь отвечают за то, чтобы люди, которые работают на предприятии, прошли диспансеризацию.
Ну, у нас...
Вы как-то общаетесь с руководителями, которые или не создают условия для прохождения диспансеризации или ну, там какие-то другие причины?
Мы общаемся с руководителями. Более того, сейчас мы выходим в трудовые коллективы ровно для привлечения и для того, чтобы руководитель понимал, что есть необходимость отпустить сотрудника на диспансеризацию. На самом деле он сам заинтересован в том, чтобы его сотрудник был здоров.
Я думаю, вот на этом можно поставить спокойно точку. Друзья, на этом мы говорим вам до свидания. Обязательно еще услышимся в гостях у профессора Харитоновой. Спасибо.
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 Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM, Кемерово, 89.8 FM, Владивосток, 90.4 FM, Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.